Глава 29. Вечером после похорон мы с моей молодой леди сидели в библиотеке, погрузившись в размышления. Я в скорбное, она с чувством безнадежности, о нашей утрате, и теперь осмелились загадывать о печальном будущем. Мы решили, что лучшим уделом для Кэтрин было бы, если бы ей разрешили остаться проживать в Грендже, по крайней мере, пока жив Линтон, а ему, чтобы разрешили присоединиться к ней тут, а я бы оставалась тут в качестве домоправительницы. Это казалось слишком благоприятным разрешением ситуации, но все же я надеялась. Я уже начала воодушевляться перспективой остаться и в моем доме, и на своей службе, а тем более тем, что останусь с моей любимой молодой госпожой, когда слуга, один из тех, кого уволили, но еще не успел уйти, в попыхах влетел в дом и сказал, что этот чертов Хитклифф идет по двору так, что, может, он закроет двери перед его носом. Если бы мы даже достаточно сошли с ума, чтобы решиться на такой поступок, то у нас все равно не было бы на это времени. Хитклифф не стал церемониться и не стал стучаться или представляться. Он был хозяином и воспользовался хозяйской привилегией входить в дом запросто, не произнося ни звука. Услышав голос уволенного слуги, он направился в библиотеку, вошел и, показав жестом, чтобы слуга вышел, закрыл двери. Это была та самая комната, в которой его проводили как гостя 18 лет назад. Та же луна светила в окно. Тот же осенний пейзаж расстилался снаружи. Мы до сих пор не зажгли свечи, но вся комната была обозрима, даже портреты на стене. Великолепная головка миссис Линтон и настолько же изящная ее мужа. Хитклифф подошел к камину. Время внесло лишь небольшие изменения в его персону. Это был тот же мужчина, разве что только его темнокожее лицо стало более желтоватым и более сдержанным, а фигура стала вдвое тяжеловеснее. Вот и все различия. Кэтрин, увидев его, вскочила, намереваясь бежать прочь. «Стой!» — сказал он, хватая ее за руку. «Отныне никаких побегов! Куда вы пойдете? Я пришел доставить вас домой. Я надеюсь, вы будешь покорной дочерью и не станете подстрекать моего сына к дальнейшему неповиновению. Когда я узнал о его соучастии в вашем побеге, то сперва растерялся, не зная, как наказать его. Ведь он что паутина, раз дотронешься, и нет ее. Но вы, по его взгляду, поймете, что он получил свое, все, что ему причитается. Как-то вечером, позавчера, я снес его вниз и просто усадил в кресло, и с того самого времени ни разу не прикоснулся к нему. Я отослал Хертона прочь, и мы остались в комнате вдвоем. Через 2 часа я позвал Джозефа, чтобы снова перенести его наверх, и с тех пор мое присутствие так сильно действует ему на нервы, словно я привидение. Я даже думаю, что я часто мерещусь ему, даже когда меня нет рядом. Хертон говорит, что он просыпается по ночам и пронзительно кричит часами напролет и зовет вас защитить его от меня. И любите вы своего драгоценного супруга или не любите, вы должны прийти. Отныне он ваша забота. Я перекладываю на вас весь круг обязанностей по уходу за ним. Почему бы вам не позволить Кэтрин остаться здесь, решила похлопотать я, и отправить хозяина Линтона к ней, так как вы ненавидите их обоих, вы бы не стали скучать за ними, они бы только докучали вашему бесчувственному сердцу каждый день.
Я подыскиваю арендаторов, Грэндж, ответил он. И, конечно же, хочу, чтобы мои дети были возле меня. Кроме того, эта девушка в долгу передо мной за свой хлеб и должна мне вернуть его своими услугами. Я не собираюсь держать ее в излишествах и праздности после смерти Линтона. Поторопитесь и будьте готовы уже. И не вынуждайте меня применять к вам силу.
Я пойду, сказала Кэтрин. Линтон — это все, что у меня есть в мире для любви. И несмотря на то, что вы сделали все, что могли, чтобы заставить его ненавидеть меня, а меня его, вам не под силу сделать так, чтобы вы ненавидели друг друга. И я не позволю вам причинять ему вред при мне и не поддамся, чтобы вы запугали меня.
«Да вы чемпионка по хвастовству!» — ответил Хитклифф. «Но я не люблю вас так сильно, чтобы обижать его. Вы должны испить всю чашу мучений аж до самого конца. Не, я сделаю его ненавистным вам, а его собственный милый характер». Он настолько ожесточен, насколько зол за ваше дезертирство и его последствия. Так что не ждите благодарности за эту благородную преданность. Я слышал, как мило он расписывал Зилле, что бы он сделал, если бы был таким же сильным, как я. Его склонности в этом отношении очевидны, и именно слабость – будет изощрять его ум, отыскивая заменитель силы.
«Я знаю, что у него плохой характер», — сказала Кэтрин, — «ведь он ваш сын. Но я рада, что мой характер лучше, а потому я могу простить его. И я знаю, что он любит меня, и по этой причине я люблю его. Мистер Хитклифф, у вас нет ничего, кто бы любил вас, и каким бы несчастными вы нас не делали, нас всегда будет утешать мысль, что ваша жестокость происходит из вашего величайшего горя. Вы ведь несчастны, не правда ли? Вы одиноки, словно дьявол, и завистливы, как он. Никто не любит вас, никто не заплачет за вами, когда вы умрете. Не хотела бы я быть на вашем месте».
Кэтрин говорила с каким-то безотрадным ликованием. Казалось, она свыкается с мыслью, что начинает постигать дух, образ мышления своей будущей семьи и получала удовольствие от горя своих врагов.
«Вам придется пожалеть саму себя», сказал ее свекр, «если вы задержитесь тут хоть на минуту. Ступайте, ведьма, и соберите свои вещи!»
Она с презрением вышла. В ее отсутствие я начала выпрашивать место Зилы на перевале, предлагая уступить ей свое место, но он не соглашался ни в какую. Он приказал мне замолчать, а тогда впервые позволил себе обвести комнату взглядом и увидел картины. Рассмотрев портрет миссис Линтон, он сказал: «Я заберу его домой. Не потому, что мне хочется его, а...» Он резко повернулся к камину и продолжил с тем, что за неимением более подходящего слова я должна назвать улыбкой. «Я расскажу тебе, что я сделал вчера,
Я уговорил могильщика, который копал могилу Линтону, откинуть землю с крышки ее гроба, и открыл его. Поначалу я остолбенел, вновь увидев ее лицо. Я поразился тому, что оно совсем не изменилось. Ему пришлось хорошо потрудиться, чтобы растолкать меня. Он сказал, что лицо сильно преобразится, если воздух обвеет его. Тогда я раскурочил стенку гроба с одной стороны, но не со стороны Линдона, будь он проклят. Я бы вообще хотел, чтобы он был запаян в свинец. А еще я подкупил могильщика, чтобы тот, когда меня будут хоронить, оттащил гроб Линтона подальше, а мой установили по другую сторону гроба Кэтрин, вплотную к нему. Я постараюсь, чтобы так оно и было. А потом, когда со временем Линтон доберется до нас, она же не будет знать, кто есть кто. Вы поступили очень грешно, мистер Хитклифф, воскликнула я. Вам было несовестно тревожить покойницу?
Я никого не тревожил, Нелли, ответил он. Я обрел для себя успокоение. Теперь я буду намного более покладистым и спокойным. А у вас будет больше шансов, что я останусь под землей, когда попаду туда. Тревожить ее нет. Это она тревожила меня и ночью, и днем, все 18 лет непрерывно, беспощадно. До вчерашнего вечера. А вчера вечером я успокоился. Мне грезилось, что я засыпаю последним сном возле нее, уснувшей, что сердце мое остановилось, и мои щеки охладели рядом с ее щеками. А если бы она уже превратилась в прах в земле, или чего хуже, о чем бы вы мечтали тогда? Сказала я. Превратиться в прах вместе с ней и стать еще счастливее, ответил он. Ты думаешь, я боюсь перемен подобного рода? Ха! Я ожидал подобных трансформаций, поднимая крышку гроба. Но я очень рад, что этого не произойдет до тех пор, пока я не разделю с ней эту участь. Кроме того, пока бы я не получил наглядного представления о ее бесстрастных чертах лица, я бы вряд ли сумел избавиться от этого странного чувства. Это началось удивительным образом. Ты знаешь, я был безумным после ее смерти. И неизменно от зари до зари молил ее вернуть мне ее душу. Я необыкновенно верю в призраки. Я убежден, что они могут существовать и существуют, и находятся среди нас. В день, когда ее похоронили, начал падать снег. Вечером я пошел на кладбище. Ветер дул, такой промозглый, как зимой. И все вокруг было безлюдным. Я не боялся, что ее глупый муж станет бродить по долине так поздно. И ни у кого другого не было дела, которое привело бы его туда. Пребывая в одиночестве, я понимал, что 2 ярда рыхлой земли были единственным барьером между нами. Я сказал сам себе, она снова будет в моих объятиях. Если она будет холодной, я буду думать, что это от этого северного ветра знобит меня. А если она будет неподвижна, значит, она спит. Я достал из сарая лопату и стал копать изо всех своих сил, пока не задел гроб. Тогда я отбросил лопату и стал разгребать землю руками. Дерево уже начало растрескиваться вокруг болтов. Я почти докопался до своей цели, когда мне показалось, что я услышал откуда-то сверху вздох совсем у края могилы, и кто-то склонился вниз. «Мне бы только добраться до нее», — прошептал я, «а тогда пусть они засыплют землей нас обоих». И я стал выгребать землю с еще большим усердием. Раздался еще один вздох вплотную к моему уху. У меня появилось чувство, что горячее дыхание вытеснило порыв ветра с мокрым снегом. Я знал, что ни одного живого существа из крови и плоти не было поблизости. Но я чувствовал это так явственно, что мы ощущаем как бы приближение некоего реального, живого существа в темноте, несмотря на то, что разглядеть его невозможно. А так отчетливо я чувствовал, что Кэти была там, не подо мной, а на земле. Внезапное чувство облегчения разлилось из моего сердца по всему телу. Я оставил свою отчаянную затею, и сразу вернулось утешение, невыразимое, невысказанное утешение. Я чувствовал ее присутствие рядом с собой. Она оставалась рядом до тех пор, пока я засыпал могилу, пока она сопровождала меня дорогой домой. Ты можешь смеяться, если хочешь, но я был уверен, что увижу ее дома. Я был убежден, что она была со мной, и я не мог удержаться, чтобы не поговорить с ней. Достигнув перевала, я стремглав бросился к дверям. Они были заперты. Я помню, что ненавистный Ирншоу и моя жена встретили меня враждебно. Я помню, как остановился, чтобы копнуть Ирншоу, что есть силы, а затем поспешил подняться по лестнице в свою комнату и ее. Я с нетерпением огляделся вокруг. Я чувствовал ее рядом с собой и мог почти видеть ее. Но я все же не мог. Должно быть, у меня тогда выступил кровавый пот. Так я страдал от своего сильного желания из-за страстности, с какой я молил ее позволить мне бросить на нее лишь один быстрый взгляд. Не позволила. Она проявила себя, как часто проявляла в жизни, дьяволом по отношению ко мне. И с тех пор, когда больше, когда меньше, я ношу в себе эту адскую муку. Адскую! Мои нервы находятся в таком напряжении, что если бы они не были похожими на струны, то давно бы уже сдали, как у тщедушного Линтона. Когда я сидел в доме с Хертоном, мне казалось, что я должен при выходе встретить ее. Когда я гулял по вересковым зарослям, то думал, что встречу ее, вернувшись домой. Когда я выходил из дома, то спешил вернуться. Ведь она должна была быть где-то на перевале. Я был в этом уверен. А когда я ложился спать в ее комнате, то не мог заснуть. Я не мог находиться там. Когда я хоть на секунду закрывал свои глаза, она была или за окном, или скользила за кроватными панелями, или входила в комнату, или укладывала свою прелестную головку на ту же подушку, на которой лежала когда-то ребенком, и я должен был поднимать свои веки, чтобы увидеть ее. И так я открывал и закрывал глаза по сотням не раз за ночь. Каждый раз меня ожидало разочарование. Это изнуряло меня. Много раз я громко стонал, пока этот старый плут Джозеф не начинал подозревать, что так меня мучает моя совесть. Теперь, поскольку я увидел ее, я немного умиротворился. Это был необыкновенный метод убийства, не просто понемногу, а по микронам, обманывая меня призраком надежды целых 18 лет. Мистер Хитклифф умолк и вытер лоб. Его волосы слипли, стали мокрыми от пота. Его глаза неподвижно уставились на красные угли в камине. Брови не были нахмуренными, но были приподняты полукругом. Это уменьшало жестокость во взгляде и выражении лица, но придавало странный вид беспокойства и тягостного психического напряжения относительно единственного всепоглощающего объекта. Он лишь отчасти обращался ко мне, а я хранила молчание. Я не хотела слушать то, что он говорил. После непродолжительного времени он возобновил свои раздумья, но уже над картиной. Он снял ее и поставил на софу, чтобы рассмотреть ее в более выгодном ракурсе. И пока он был так занят, вошла Кэтрин, сообщив, что она готова. Осталось лишь оседлать пони.
«Пришлешь это позже, завтра», — сказал мне Хитклифф, а затем, повернувшись к ней, добавил: «Вы можете обойтись и без своего пони. Сегодня прекрасный вечер, и вам не потребуется никакого пони на грозовом перевале. Для тех прогулок, которые у вас будут, вам понадобятся лишь ваши собственные ноги. Ступайте!»
«До свидания, Элен», — прошептала моя милая маленькая госпожа. Когда она поцеловала меня, я почувствовал, что ее губы были словно лед. «Приходи проведать меня, Элен. Не забывай меня».
«Побеспокойся не делать ничего такого, миссис Дин», — сказал ее новый отец. «Когда я захочу поговорить с тобой, я сам приду сюда. И не желаю видеть никого из твоих соглядатаев в своем доме».
Он подал знак Кэтрин идти впереди и бросил взгляд назад, который резанул меня по сердцу. Она подчинилась. Я наблюдала за ними из окна. Они спускались вниз парком. Хитклифф схватил Кэтрин под руку, несмотря на то, что она, по-видимому, начала возражать, и быстрым шагом увлек ее на аллею, где их скрыли деревья.